не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки пьют из бутылочки.
Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Стык слева». Сегодня у нас в гостях замечательный гость, интересный гость Николай Коренчук, тренер по физподготовке волейбольной команды «Заречье Одинцово» и сборной России. Женской сборной России. Коль, привет.
Всем привет. Привет, Дима.
Видишь, сегодня наш общий друг Сергей Макаров застрял в московской пробке. Очень важное у него было дело. Поэтому пока будем общаться вдвоем. Ну, если присоединится Сергей, хорошо. Если нет, пообщаемся тет-а-тет, скажем так.
Ну да.
Коль, самое главное, мне интересно, как... И когда ты пришел к этому, как ты начал заниматься физподготовкой и тренерством вообще?
Ну, это был, наверное, конец 2013 года, когда я, сам будучи игроком, получил травму. И на тот момент я не смог найти хорошего специалиста, который бы мне помог восстановиться и продолжить карьеру как игрока. И пообщавшись со знакомым тренером по физподготовке, который на тот момент с нами работал, он сказал, что эта ниша довольно-таки пустая и стоит пойти обучаться и развиваться в этом направлении, потому что, ну, оно мне всегда было интересно. Вот. И с волейболом я как бы закончил как игрок и обучался и параллельно начал работать в обычном фитнес-клубе, потому что все равно как бы азы знаний о физподготовке, да, вот о тренерской деятельности можно получить, наверное, только там. Угу. И спустя где-то год, наверное, поступило предложение из Заречья там до конца сезона доработать, потому что тренер, который работал там, по состоянию здоровья не мог доработать. А с Вадимом Анатольевичем Панковым мы были знакомы еще, я как игрок в то время был. Он знал о том, что я учусь, работаю в фитнес-клубе и предложил вот как бы заменить их нынешнего тренера. И мы полгода поработали, но договоренность была такая, что их настоящий тренер, когда восстановится, он вернется обратно на свое место, и я вернусь на свое. Вот, так и получилось. А потом уже спустя года три, наверное, этот тренер перешел в другую команду, и совсем неожиданный был звонок от Вадима Анатольевича с предложением поработать в команде. И в то время он работал с молодежной женской сборной России до 20 лет. И мы начали совместную работу там, и потом эта работа уже перешла именно на клуб.
Это в каком году было, когда ты начал?
Это 2017 год был, ну, как конец сезона, вот начало сезона сборных с мая месяца, да. По-моему, 1 мая мы, по-моему, уехали на сборы в Анапу тогда. Это вот первый большой опыт начался мой.
Ясно. А до этого ты играл? Ты играл на позиции либеро, да, я так понимаю?
Да, да.
Угу. Ты играл на позиции либеро в Уфе и в Одинцово?
В Уфе, в Одинцово, и первый мой клуб это был Ярославль. О-о-о. С Сергеем Константиновичем Шляпниковым, да, 4 года замечательных.
Замечательный опыт.
Но там я был на позиции связующего, это уже в Уфе меня переделали в либеро.
Ох уж эти тренеры, которые переделывают игроков.
Ну да, как каждому виднее.
Да-да-да. Ясно. Скажи, сейчас твоя должность, вот сам как ты ее видишь, тренер по физподготовке или, вот допустим, на сайте Заречья написано тренер по ОФП? Но ОФП же, это же общая подготовка, а ты же специальную подготовку даешь, наверное.
На самом деле просто мало кто вникает в эти аббревиатуры. И мало кто понимает, что есть общая физическая подготовка, есть просто физическая подготовка, есть специальная физическая подготовка.
Поэтому на сайте Заречья решили не париться, да? Просто написали ФП и все.
Наверное, да. И, ну, мое мнение такое, что в твои обязанности должен входить весь спектр вот этих вот аббревиатур, так сказать, потому что мы должны развивать игрока со всех сторон. И в зависимости от периода сезона, да, там, если это подготовительный период, то у нас идет общая физическая подготовка. Если у нас идет уже соревновательный период, то это специальная физическая подготовка. Поэтому я думаю, что надо все это совмещать.
Я понял. Расскажи вкратце, не вкратце, как получится, что входит в твои обязанности? Тренер по физподготовке, так, в общем смысле возьмем это, что входит в твои обязанности в сезоне и, да вообще в принципе, в сезоне, в межсезонье, на сборах, чем ты занимаешься?
Ну, на самом деле от периода это не зависит, то есть ты вот с чего начинается день, ты приходишь, собирается команда, мы проводим общую разминку. Если это в сезоне, то в основном мы делимся на группы, группами работаем в фитнесе, пока одна группа работает в фитнесе, вторая занимается в зале волейболом, потом меняются.
Ну, ты с той группы, которая в тренажерном зале, правильно, в фитнесе?
Да, конечно.
Угу. То есть ты только в качалке в тренажерном зале ведешь тренировки, или у тебя есть какие-то еще тренировки, допустим, там на стадионе во время сборов, или в волейбольном зале, может, какая-то подготовка, ты вот, участвуешь в этих тренировках?
Да, конечно, это все зависит от, опять же, периода подготовки. Есть схемы тренировок, которые мы применяем в зале, и физическую подготовку я комбинирую с волейболом. То есть это, например, игрок сначала идет, приседает со штангой в зале, потом сразу же есть... Такое приспособление из КЛЗ фирмы, когда на пояс и на ноги резинки соединяются. И вот сразу после приседания он с этими резинками идет, совершает там 5 нападающих ударов, и потом уже полностью их снимает и еще 5 ударов делает без нагрузки.
А в этих тренировках ты, получается, главное действующее лицо в плане тренерского штаба? Или там Панков, или какой-то другой тренер, он тоже там присутствует на этих тренировках?
Но именно в этих тренировках, как бы, это под моим наблюдением, а остальные помогают. Остальные тренировки наоборот, я помогаю.
Понятно. Ну, значит, ты не только про тренажерный зал, ты, в принципе, про весь спектр. И в волейбольном зале там приходится заниматься, и, наверное, где-то на улице, да, на сборах тоже участвуешь?
На сборах, да, конечно. Потому что все равно тренировки на свежем воздухе, и в первую очередь это сменить обстановку для игроков. То, что ты постоянно в четырех стенах, там, может угнетать. А так ты вышел, у тебя... неограниченное пространство, свежий воздух, и игрокам морально намного легче.
А вы, кстати, где сборы проводили последние вот эти вот коронавирусные?
С Одинцова, ну, они сами без меня, к сожалению, ездили в Анапу, потому что в то время мы собрались со сборной в Калининграде, как раз вот у нас совпал этот период. И пришлось дистанционно уже контролировать работу, именно которая касается вот моей направленности.
Ну, а как это вообще реально, в принципе, дистанционно помогать игрокам, может быть, твоей команды или не только твоей? Потому что, ну, я поделюсь, тут наши игроки нашего агентства уже обращались к Николаю, он игроки, допустим, которые в Нижневартовске сейчас, к примеру, играют, это совсем в другой части России, но, тем не менее, вот этот игрок давал, кстати, хочу тебе передать положительный отзыв, сказал, что у него проблемы закончились на данном этапе со спиной, и вот он продолжает выполнять комплекс твоих упражнений. Так что это респект.
Ну да, причем это такая вот, ну, как бы мимолетная помощь была, и при минимальном объеме работы, как бы, это помогло игроку. И...
Ну, то есть, получается, что, в принципе, со средствами связи вполне возможно вести игрока там по сезону, в межсезонье, и, в принципе, там...
Ну да, сейчас 21 помогать. Век, в принципе, я думаю, что можно даже онлайн-тренировки, да, вот в период пандемии это очень популярная тема была, онлайн-тренировки. И намного легче, конечно, когда ты знаком с игроком, и он знаком с твоей манерой работы, так сказать, и тогда проще будет просто объяснить игроку, что я от него хочу. Но, в принципе, даже если мы вместе не работали, я думаю, общий язык найти можно.
Угу. Слушай, я так подумал, правда, поставил телефон, там по видеосвязи созвонился, воткнул эти наушники, в принципе, у профессиональных волейболистов, я думаю, они могут себе позволить беспроводные наушники.
Ну да.
Все, в наушниках вещает твой тренер по физподготовке, он смотрит, там, ты ему говоришь, повернись боком. Так, колени за носки выходят. А ну-ка давай, это 5 отжиманий.
Ну да, я думаю, что это, угу, в принципе, без проблем.
Ну круто. Смотри, у меня прям много вопросов к тебе, и мне самому интересно, наверное, большая часть из них, потому что, ну, сам недавно закончил я, как ты знаешь, угу, и до сих пор, в принципе, пытаюсь себя в форме держать. Сколько раз в неделю в сезоне нужна качалка волейболисту, волейболистке? В среднем, конечно, разный календарь бывает. К примеру, игры у нас вот выходные, допустим, через неделю. В субботу сыграл, вот у тебя неделя до следующей игры.
Ну да, это как раз стандартный вариант, который у нас называется микроцикл, да, недельный. Это как раз вот период между турами. И в зависимости от того, либо это домашняя игра, либо на выезде, у нас от этого будет зависеть количество тренировочных дней. Обычно как бы главные тренеры делают график 3-1, и я из этих трех дней два дня делаю качалку.
Угу.
То есть в первый и во второй день. Третий день там только волейбол получается, и четвертый день это отдых.
Угу. То есть, по сути, в начале недели две качалки и все.
Да.
Угу.
Ну, потом выходной, потом там получится, по-моему, еще один день тренировочный. Это опробование и игра.
Но они потом сами у тебя заходят, там, с твоими рекомендациями что-то делают? Или ты вообще как бы им говоришь, все, в качалку, не ходи, закрыто, и закрываешь ее на ключ, чтобы не перекачались девчонки?
Смотря чем заниматься, но основные тренировки, конечно, это только со мной происходят, и... Есть для каждого игрока рекомендации там, для профилактики травматизма, но это без каких-то сложных весов тяжелых. Они вполне это могут выполнять сами, и это на самом деле каждодневная работа.
Угу, угу.
Потому что многие игроки, я их заставляю даже в свой выходной день дома этим заниматься, потому что это в первую очередь здоровье.
Угу. У тебя есть рекомендации игрокам, за сколько дней до матча, или, может быть, даже часов, там им ты называешь конкретно, там, за 36 часов, там, за 12 часов, за сколько часов до матча нельзя, ну, подходить ко штанге? Или это опять-таки, ну, условно, к штанге, да? Или это опять-таки индивидуально, если игрок возьмет там гантельки 5 килограмм и там на плечике маленько сделают работу, да? То есть это, в принципе, можно и перед игрой сделать.
Это даже не то, что индивидуально, а... Есть такое понимание, как периодизация, да? То есть там в первый день после выходного, после игры у нас будет восстанавливающая тренировка, то есть это с небольшими весами, просто как профилактика, можно так сказать, но немного другой направленности.
Mm-hmm.
Следующая тренировка на следующий день, она будет практически на 100%. По нагрузке, то есть она будет очень тяжелая.
Угу.
В день опробования фитнес я не делаю, но в день матча фитнес с утра у меня есть.
Да, то есть небольшие веса, да, какие-то совсем?
Ну, это да, это 40-50% от максимума где-то, и это не продолжительно по времени.
Угу.
Это происходит после тренировки, и это 2-3 упражнения именно на взрывную силу, чтобы активировать центральную нервную систему, и игрок вечером вышел на 100% готовности.
Угу, угу. Интересно. Интересно. То есть не то, что не запрещаешь, а даже даешь эту нагрузку,
да, да,
с утра на после утренней тренировки, да, после мячей получается.
Ну да, да.
Угу. Интересно.
Ну, если тренировка позже, если мы вторые тренируемся, то тогда перед тренировкой, в принципе, разницы особо нету большой.
То есть лучше все равно, как бы, если вторая тренировка, то чтобы до матча больше времени, да, оставалось, тогда успеет организм, ну, как бы, пережить, восстановиться, пережить эту небольшую нагрузку.
Ну да, но это в первую очередь идет для активации центральной нервной системы. То есть вот эти 2-3 упражнения, это, например, там тот же самый рывок, он делается всего 3-5 повторений, там 3 серии.
Угу.
Либо игрок идет, приседает, потом прыгает на тумбу, там это тоже 3 повторения. 3 приседа, 3 прыжка. То есть угу. игрок не убивается,
угу.
а идет только активация центральной нервной системы
угу.
и мышечный тонус.
А ты слышал про такого волейболиста Доматора Мисараша? Венгер, он играл в Сургуте.
Нет.
Он говорит, ну я просто слышал историю, что он вот прямо перед игрой сидел в качалке, вот, качал свои бицепсы, и он был очень красивый на фотографиях, но на его технике и, скажем так, пластичности это, естественно, хорошо не сказывалось. Но бицепсы там были, наверное, одни из самых больших, вот, которые я видел. Гуцулюка я вообще не беру, это отдельная история, это самый сильный волейболист, которого можно встретить.
Ну и к большому сожалению, что мало кто понимает, что бицепс никакой роли не играет в волейболе.
Круто! Это прям вообще в тему ты сказал, потому что следующий мой вопрос был про наиболее и наименее важные группы мышц для волейболиста и для волейболисток.
Я бы не стал выделять какие-то именно группы мышц, потому что все равно в нашем виде спорта работает все тело полностью.
Угу.
Если это делать специфичные упражнения, то это просто накладывается движение для каждого амплуа, да, то есть там, например, центральные блокирующие у нас больше боковых перемещений совершают вдоль сетки, да, то есть им, значит, надо там сделать боковой выпад с трансформацией на шаги, которые они будут выполнять именно в зале в волейболе.
Угу.
И с крайними нападающими то же самое, да, у них больше присутствует разбег в атаку, это там самый важный элемент, да, для них. То есть будем тренировать разбег с различным утяжелением и после нагрузки. То есть, ну, опять же, там сделать тот же присед и прыжок на тумбу, но с разбегом, либо со сменой положения тела, там,
mm-hmm.
ну, это... Не знаю, как объяснить словами, показываю.
Ну, это, конечно, да, не так легко воспринимается на слух. А либеросвязки, например, так вкратце?
У связок тоже работает в основном одна сторона. Это правая, выход под сетку, да, они сначала бегут лицом, потом разворачиваются, у них идет боковое торможение одной ногой.
Угу.
То есть это просто надо знать специфику спорта. И накладывать именно те движения, которые игрок будет совершать потом в зале.
Угу. Но ты же не будешь одну сторону развивать, правильно?
Это конечно, но я про то, что больше нагрузка идет как бы на эту сторону и больше внимания уделяется. А так, конечно, надо обе стороны развивать, потому что мышечный дисбаланс приводит к травмам.
Угу. Слушай, а либеро, то есть я где-то слышал, некоторые либеросы там в топовых командах, по крайней мере, в мужском волейболе, они там только на ноги работают. Ну так, чисто дают им, знаешь, для профилактики жимчик маленько поделать, там немножко на трицепс. Вот, а так, в принципе...
Но ноги важны, да, но и важна верхняя часть тела. Потому что, например, для либеро очень важно быстро встать.
Угу.
После падения и там побежать в другое место за мячом. И там тот же жим и трансформация потом на взрывную силу, это даст свой эффект вот именно для подъема.
Угу. Ну или тот же планер принимать, да, сверху, к примеру, это же все резкость, планер сверху тоже...
Да, конечно, верхний плечевой пояс очень важен.
Угу.
Поэтому я бы не стал выделять вот именно, что там либеро это ноги, а нападающие это там плечи здоровые должны быть. То есть тело угу. должно быть полностью развито.
Ну слушай, ты же все равно сказал про бицепс. Ты же сказал, что он, ну как бы не такая уж важная, да, группа мышц. То есть его особо можно не качать волейболисту, чуть-чуть поддерживать, да, его получается, как чтобы он там не висел у тебя.
Бицепс, он на самом деле работает даже при жиме лежа.
Угу. Этого хватит?
Конечно, поэтому он нагрузку свою получает в любом упражнении. Это в свое время, когда много итальянцев было в российском чемпионате, именно которые работали в физподготовке, они любят упражнения только на тренажерах. То есть свободные веса они не использовали практически никогда. И просто так даже немного подумать, изолированно ни одна мышца в волейболе не работает, да, например, когда ты садишься в тренажер и делаешь разгибание колена, качая четырехглавую мышцу бедра, она одна нигде не работает, и поэтому многосуставные, так сказать, упражнения, они напрягают, в принципе, все мышцы нашего организма.
Хочется все равно как-то немножечко еще про специфику, по амплуа. Вот, к примеру, нападающие. Нужно все, но их специфика получается, что ну, от, их отличие там, да, от, от либеро уж точно, то, что они бьют. Соответственно, это вот разгибатели, да, это у нас плечо, это у нас там трицепс, вот, то есть вот это вот, это вот то, на что чуть-чуть больше акцента, наверное, нужно давать. Или это не так?
Ну, это так, да. И в упражнениях это, например, для либера будет бесполезно делать там пулловер и тяжелый мяч бросать, потому что это движение не участвует в игре либера никак. Вот в этом и есть специфика именно наложения движения. Того, что будет игрок делать в зале.
Очень вопрос важный для всех связующих. Классное, специфичное упражнение для связки, для вот именно для кистей, для того, чтобы мяч летел из любой точки, куда тебе нужно. Ну, точность — это уже другое, а именно вот чтобы у тебя в руках была сила, вот это что? Это именно нужно кисточки закачивать или там на все нужно работать?
Ну, нет, это опять же вся мышечная цепь участвует и не знаю, начиная с упражнения жима лежа, а потом передачи медболом, тяжелым мячом, оно даст свой положительный эффект.
Ясно. Давай маленько из качалки выйдем. Что еще нужно делать волейболисту? Вот он в плане физической подготовки. Ясно, что мячи это всегда надо, и ими нужно много заниматься. Но вот кроме качалки, что бы ты еще порекомендовал делать игрокам?
Ну, самое главное – это профилактика травматизма, опять же. Потому что если у игрока не будет травм, игрок будет приносить большую пользу команде, и в первую очередь он будет себя хорошо чувствовать. Но это, опять же, задача тренера по физподготовке. Я провожу интеграцию вот этой вот профилактики в разминке. То есть с утра мы проделываем в разминке определенную работу для профилактики вечером, но вечером я еще добавляю работу на скорость, ловкость, то есть это всякие перемещения, опять же, вот ориентация в пространстве.
Координация, да, вот это вот все.
Да.
А на, профилактика это со своим весом или там что-то подключаешь, какие-то гантельки или что-то еще?
Это свой вес. Гантели нет, потому что гантели это... Они создают постоянную нагрузку. Я очень люблю работу с резиной. Резина – это всегда нарастающая нагрузка, да? При увеличении растяжения больше сопротивления получается. То есть это даст больший эффект, чем маленькие веса вот с гантелями.
Слушай, сейчас вот такой вопрос возник. Сейчас игроки как-то более стали ответственно подходить или, ну, так особо ничего не меняется? И по-любому есть там в командах в каждый год те, кто не понимает пользу и качалки, и, в принципе, физической подготовки, и профилактики и травм? Или все-таки тенденция, она такая, положительная?
На самом деле тенденция положительная, и все больше игроков начинают заботиться о своем здоровье до того, как что-то может случиться. Но это же, опять же, как поговорка есть, дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. И кто-то посмотрит, там, что получили травму, долгая реабилитация, возвращение в спорт. И игрок сразу задумывается, что я не хочу для себя такого пути, и начинает уделять внимание своему здоровью. Но сейчас вот очень хорошо, что игроки частенько начали задумываться об этом.
Угу. Ну, то есть, если вспомнить нас с тобой, да, мы там примерно одинакового возраста, и нынешних молодых, то они явно поосмысленнее в этом деле, да?
Ну, да. Тогда там, что-то болит, ничего, пройдет.
Да, пройдет, ничего страшного. Ну, я помню, игроки, ну, кстати, под некоторыми из них даже я сидел, как бы я был там, допустим, вторым связующим, и вот мой коллега, который мне, в принципе, вполне нравилось, как играет и пасует, он просто в тренажерном зале, когда тренер уходил, ложился на бочок, так руку под голову, и смотрел за своими нападающими, ну, просто так наблюдал, ничего не делал, ну, не любил человек качалку, и вполне там на неплохом уровне играл, ну, опять-таки, возможно, не максимум выжил из себя просто, что можно было выжить.
Ну, еще талант, может, поспособствовал.
Ну, может быть, да. Я думаю, что это все не значит, что если бы он там как-то осмысленно занимался, что было бы хуже. Я думаю, могло быть только лучше. Ну, это явно, что и травм было бы меньше. Хуже вряд ли, если с головой подойти.
Да, это точно.
Вопрос такой. Твоя идеальная схема восстановления. Суббота, вы выигрываете в 5 сетах у «Динамо Москва». У вас неделя до следующего матча. Дают выходной девчонкам. Как бы ты порекомендовал вести себя? Вот, все, свисток, порадовались. Что дальше?
Ну, есть игроки, которым нужны непосредственно профилактические мероприятия сразу после игры. То есть сделать свои процедуры и пойти домой. И самое главное — это выспаться. Потому что, как известно, сон — это лучшая реабилитация. И обязательно...
Ну, потянуться-то после игры нужно?
Ну, на самом деле, это такой вот миф, достаточно обсуждаемый.
Ага,
насчет растяжки после игры, после нагрузки даже, потому что кто-то говорит, что там теряется сила. Кто-то говорит наоборот, что мышцу надо растянуть, потому что она напряжена, сжата, она расслабится от этого. Тут, не знаю, я прихожу, наверное, к такому мнению, что организм сам расслабит то, что ему надо. А растяжение напряженной мышцы – это большая вероятность микронадрывов. И, соответственно, перетечет в травму.
Угу. Очень интересное мнение. Спасибо за него.
Ну, потому что у нас впереди выходной, и организм он сам расслабит и вернет состояние мышцы до ее нормального состояния.
Понял. Так, хорошо. Говорим про среднего игрока. Ну, кто-то знает свои болячки, там делает акцент на них, какую-то физиопроцедуру сделал. Но мы говорим про среднего, у него все нормально. В принципе, просто он много играл и устал. Выспаться. Бокальчик красного сухого вина перед сном полезно будет? Или не рекомендуешь вообще?
Не знаю, я в эту тему не углублялся, но помню одно из интервью Владимира Романовича Олегна, когда он свое мнение по поводу бокальчика пива высказывал. Но я думаю, почему нет?
Ага.
Только в больших дозах каких-то алкоголь может навредить нашему телу. Бокал вина, бокал пива. Я думаю, ничего страшного не будет.
Слушай, сейчас вспомнилась мне история. У меня друг играл в одной южной команде. Это, она сейчас уже не существует, Краснодар.
Угу.
И его коллегой по амплуа, тоже связующий, он был довольно известный российский игрок. Он доиграл там до 43 лет, что ли. И, короче, вот мне рассказывал мой друг, что... И их жена постоянно с Краснодара забирала и везла в Анапу, потому что они там в Анапе жили.
Ага.
В то время. И постоянно у него... И жена этого игрока забирала. Вот. И они садились в машину, он открывал багажник, и в багажнике в сумке лежало 7 или 8 бутылок пива. И вот пока они ехали, там полтора или два часа ехать до Анапы, он 7-8 этих бутылочек приговаривал спокойненько себе.
Ну, если, наверное, в одного 7-8 бутылочек, я думаю, это хорошо не скажется на организме.
Ну вот видишь, да, как вот все-таки врожденное здоровье тоже много значит. То есть он действительно очень много играл. Играл на обалденном уровне. Вот. Классные связующие. Их, в принципе, всего два, которые так играли. И они оба худощавые, поэтому гадайте сами, дорогие слушатели. Хорошо, выспался игрок у нас, выпил бокальчик красного или не стал, потому что не пьет. Проснулся. Что делать? В качалочку сходить или дождаться тебя на следующий день, когда ты
Нет,
с ним работаешь?
В качалку 100% не надо, потому что на следующий день у нас будет восстанавливающая тренировка. Я бы сходил на массаж, либо на прессотерапию. Сейчас много очень в командах используют. Вот штаны в основном, да, потому что ноги несут большую нагрузку. И это на самом деле очень сильно помогает восстановить и питание мышц, расслабить мышцы опять же.
Угу.
Наверное, такой график.
Слушай, а если, допустим, к примеру, есть возможность сразу вот после матча вечером в сауну пойти. И как бы сауна, допустим, холодная бочка. Сауна, холодная бочка. Эффективно?
Да, это будет очень эффективно, потому что, опять же, мы повысим питание наших мышц, у нас улучшится и кровоток, и лимфоток, и мышцы быстрее восстановятся.
А что происходит, вот когда кровоток усиливается, то есть больше крови поступает в мышцу, за счет чего вот восстановление происходит? Там какие-то микронадрывы в любом случае есть на мышце, да? Что когда вот после очень такой колоссальной нагрузки?
Кровь просто это транспортир всех питательных элементов в нашем теле. И наше подсознание управляет всеми этими...
Потоками? Под потоками?
Да. И... Тело само понимает, где ему надо залатать дыры, так сказать.
Угу. И ты просто, допустим, вот этими какими-то экстремальными температурами, да, ну, получается, даешь толчок, получается, как толчок для...
Взять, если холод просто, то сигнал в организме происходит, что холодно, и кровь у нас будет поступать больше туда, где... холод, чтобы согреть ту область тела. И, соответственно, эта область тела получит больше питания.
Ясно. В сауну сходить можно. Ну, кстати, вот ну, прям после игры я такого не помню. Я только когда самостоятельно там с ребятами собирались, ходили в сауну. Но это было явно не ради восстановления, а чтобы отметить победу.
Ну да, но в командах и в России, я думаю, вряд ли кто-то об этом думает, потому что сейчас вообще как бы восстановлению именно командному уделяют очень мало времени. Там, не знаю, из-за нехватки финансов, наверное, по большей части.
Ты про женский волейбол говоришь или, в принципе, про российский?
Ну, про женский, наверное, потому что в мужском я особо не знаю, как дела обстоят.
Я понял. Расскажи, пожалуйста, про... Сейчас очень много вот ты про skills, вот эти вот, я их так называю, аксессуары рассказывал. Какой-то must-have, то, что нужно иметь каждому уважающему себя профессиональному игроку, ну или желательно?
Ну, это, наверное, набор всех возможных резинок, которые помогут нам подготовиться к тренировке, либо сделать профилактику, как мы вот ранее говорили. И если это касаемо там, восстановления, реабилитации, то это миостимуляторы. Там уже... разброс цен очень большой, у кого на сколько денег.
Например, назови пару хороших аппаратов.
Ну, самый топовый считается это Компекс итальянский, но запредельные цены, как бы не каждый игрок сможет себе это позволить. Китайский рынок я вообще в расчет не беру, потому что, ну, мне кажется, это бесполезная трата денег. И сейчас года 3 назад, наверное, американцы выпустили очень хороший стимулятор. Он, в первую очередь, он суперкомпактный, потому что все, что тебе надо, это помещается в твой карман. и управляется это с мобильного телефона. То есть ты скачиваешь приложение, подключаешь эти датчики по Bluetooth, и весь пульт управления у тебя находится в телефоне. То есть там режим полета даже есть. Игроки могут себе массаж икр делать во время долгого перелета.
Очень круто. Как называется?
Называется PowerDot.
Угу. Это миостимулятор, да?
Да, штука очень крутая. Я бы, не знаю, каждому спортсмену рекомендовал бы, и он достаточно по приемлемой цене продается.
Угу, угу. Массажеры, что-то еще? Вот эти...
Массажеры, да, валики для миофасциального релиза – это очень полезная штука. Вот перед тренировкой, после тренировки. Это, опять же, то, что нам поможет лимфоток разогнать наш, фасции расклеить.
Угу.
Массажер я бы больше бы доверил профессионалам, чтобы игроки сами не пользовались ими, потому что можно... усугубить некоторые вещи. Если какой-то надрыв есть, то можно только навредить себе. С этим надо поаккуратнее быть.
Угу. Ну, я, честно говоря, массажеры так назвал как раз-таки вот эти валики, ролики. Вот это имел в виду. То есть, в принципе...
Сейчас просто еще популярная тема, то, что вот эти вот перкуссионные пистолеты, которые бьют. Вот я их имел в виду как массажер, потому что вот с этим надо поаккуратнее быть.
Mm-hmm.
Но у многих игроков есть в личном пользовании.
Mm-hmm. То есть там есть риск все равно что-то не так сделать, нанести себе какой-то вред, да?
Да, 100%. То есть, ну вот при микронадрыве, если мы будем стучать в мышцу в это место, то есть мы можем только навредить.
Ага.
Пользы от этого не будет.
Очень важный момент. Думаю, что многие это учтут. Давай, раз мы про инструменты начали разговаривать, еще про спортпитание, про добавки, про витамины. Что-то у тебя есть какой-то прямо такой, знаешь, стандартный набор игрока? Ты вообще этим занимаешься в команде или это так, не твое?
Ну, это больше доктор занимается, но я как бы со своей стороны могу дать рекомендации там по добавкам и то, что сам использую. Это цинк, омега-3, пребиотики и витамин D.
Угу.
Это то, что я использую вот, каждодневно. А для игроков протеин можно быстро усваиваемый
угу.
пить. Это вот вей-протеин. Есть еще долгий протеин, который усваивается до 12 часов. Это казеиносодержащие протеины.
Угу.
Там, не знаю... Во время сборов, когда сильная нагрузка, креатин можно попить, который будет помогать нам восстанавливать силы.
Угу. Слушай, а вот мне такой вопрос из студии. От креатина, ну, реально вес набирается? Потому что я как-то один раз пробовал пить, я что-то не так делал, я прямо обычно 72-73.
Ну нет, это просто вода задерживается в организме.
А, то есть она там со временем ушла, ну, она ушла. Прекращаешь пить, она
да,
ушла.
То есть это не жир, это не мышцы, это просто скапливается вода в теле.
Угу. А по протеину вопрос, рекомендуешь его, и в принципе, как там у вас игроки делают, после качалки или можно, в принципе, после любой тренировки это будет полезно?
Ну, лучше с утра, как бы, после тренировки, потому что вечером у нас потом и ужин будет, это тяжело уже для организма будет.
Uh-huh.
А протеин – это белок, а белок – это строительный материал нашего тела.
Uh-huh.
Поэтому, я думаю, всегда будет полезно.
Uh-huh. Ясно. Хотел еще вот такой вопрос тебе задать. Бег. Я сам очень люблю бегать. Люблю бегать на иногда там немаленькие дистанции. Что вообще по этому поводу думаешь? Насколько это, ну, по крайней мере, в сезоне нужно делать? Вот кто-то захотел пойти побегать, блин, в свой выходной.
Но если человеку это доставляет удовольствие, то можно побегать. Но для волейбола бег не настолько важен на самом деле.
Тут даже вопрос больше, знаешь, не про важность, это, наверное, понятно, а навредит ли? Не навредит ли он прыжку, каким-то скоростным перемещением?
Не навредит 100%.
Не навредит. Восьмерку вот я решил пробежать, я завтра медленнее бегать не буду на короткие дистанции.
Но нет, ты придешь в фитнес, и тренер тебя подготовит уже для быстрых перемещений. Тут вопрос именно комплексного построения работы с игроком.
Ну, просто я слышал такой миф, и причем не так давно, от одного из тренеров Суперлиги. Он говорил, что волейболисту больше, чем полчаса бегать не надо. Потому, ну, не то, что не надо, запрещено, скажем так, потому что...
Ну, и это смысла не имеет на самом деле.
Ну, конечно, игрок устанет, а потом что тренер будет с ним в зале делать?
Не, если это в один день, то это вообще, конечно. А если в свой выходной, то все равно организм успеет восстановиться после бега.
Угу. С этим разобрались, хорошо. Я думаю, сейчас все более и более актуальной будет тема. Уже многие, думаю, про отпуск думают. Угу. Волейболисты и волейболисточки, как поется в моем джингле. Точнее, он не мой, я его использую нагло. Отпуск. 3 месяца, к примеру, игрок в сборную не вызывается, у него есть май, июнь, июль. Сколько рекомендуешь и считаешь, что вполне можно без нагрузки обойтись, вообще отдыхать спокойно себе? Или не нужно полностью отдыхать?
Нет, полностью отдыхать нужно 100%, потому что организм у нас не железный, и отдых очень важен. Но я бы рекомендовал максимум это делать 3 недели, и потом приступать к той же профилактике своих каких-то болячек и заниматься просто своим телом. И опять же, разница вот разных чемпионатов. В России всегда проводят предсезонные сборы, да, где подготавливают игроков. В Европе, например, нет такого. В Европе игрок должен приехать уже готовый, и непосредственно там у них месяц идет на сыгранность и начинается чемпионат. В России у игрока есть время вот это вот именно сборов подготовки к чемпионату, закладка фундамента физического. Поэтому, ну, 3 недели отдохнул, и остальное время надо уделять своему организму, чтобы прийти уже просто в тонусе, а там уже это работа тренера.
Слушай, ну 3 раза в неделю хватит, так вот через день тренироваться?
Вполне хватит.
Там без гипернагрузок, спокойненько, просто чтобы...
Да, это легкая профилактика, это там те же самые пробежки, ну, 15-20 минут, просто чтобы у нас сердце работало.
Угу. Слушай, а бывали в твоей, вот, скажем так, еще не такой уж длинной, но все-таки в карьере тренера по физподготовке такие ситуации, когда игрок приехал и уже нагруженный, что, ну, настолько он там фанат качалки и, в принципе, самоподготовки, что приезжает, и ты видишь, что он уже прямо заряженный, готовый, а еще все только, ну, форму набирают. Это бесполезная тема?
Это бесполезная тема 100%, потому что, работая потом в основной группе, у игрока будет перетренированность в худшем случае, то есть он попадет в яму, и из нее будет очень тяжело выбраться. Но, работая в женском волейболе, скажу честно, меня это миновало, потому что девочки любят побольше отдохнуть.
С весом проблемы есть у девчонок, в принципе?
Встречаются, да, такие проблемы, и тут уже больше профессионализм самого игрока должен играть очень большую роль и понимать, что могут себе позволить скушать, что не могут и когда. То есть, ну, например, опять же, если сезон только закончился, у тебя есть 3 недели делать все, что ты хочешь. Но потом уже надо опять загонять себя в какие-то рамки и не забывать, что ты профессиональный спортсмен.
Угу. Ну, я вот так чисто интуитивно, мне кажется, что у девчонок, по идее, должно быть меньше таких проблем, потому что, в принципе-то, девчонки вообще даже не спортсменки, они вроде как больше за собой следят, за весом, хотят быть худенькими, там, стройными.
Ну, бывает, кто сладенькое любит, да. А-а-а. Все равно встречаются такие.
Ага.
Когда там встретишь, а пакет шоколадок.
Ясно. Слушай, а вот по поводу сборов хотел спросить. Кроссы — это уже пережиток Или все-таки еще используете какие-то кроссы в подготовке?
Ну, нет, я даю интервальный бег, но вообще вся эта аэробная работа, она не длится больше 20 минут.
Угу, угу.
То есть, опять же, эта тренировка просто сердце идет, и все. Но я люблю интервальный бег с ускорениями.
Угу.
Для... Ну, полюбят. Придется привить эту любовь. Но нет, конечно, это, наверное, самое тяжелое для волейболиста. Вот цикличные виды спорта какие-то. Когда ты просто бежишь. И это... Ну, это в первую очередь морально, наверное, тяжело, чем физически.
Угу. Скажи, а в сборной и в Заречье есть какие-то запреты по продуктам? Чего не будет никогда на столе, и, в принципе, ну, вы не рекомендуете или даже запрещаете игрокам, ну, употреблять в пищу?
Ну, не рекомендуем, там, запрещаем, я не знаю, как-то все равно, наверное, неуместно, потому что игрок, если захочет, он все равно это сделает. Ну, это майонез, кетчуп, сладкая газировка, потому что очень большое количество сахара.
Угу.
И какая-то жирная еда, но... Девочки очень стараются следить за этим. То есть единицы таких, которые могут себе позволить нарушить план питания.
Слушай, хотел тебя еще там, об одном мифе, а может быть это и не миф, ты сейчас скажешь мне. Углеводное окно. Существует ли оно? И действительно ли, если закинуть туда хороший такой жирненький бургер, то вообще ничего не добавится у тебя?
Ну, не знаю, у каждого, опять же, вот мнения расходятся. Я считаю, что, в принципе, это сгорит.
Uh-huh.
И это сгорит очень быстро, организм переработает, потому что все равно после тренировки, после тяжелой тренировки, еще в течение 48 часов после нагрузки организм эту нагрузку усваивает для тела.
48... Углеводное окно длится 48 часов?
Нет. Если бы было так, толстых людей бы не было.
Хорошо, что я переспросил.
Что больше энергии организм тратит вот за вот эти вот 48 часов. После нагрузки. То есть, в принципе, вот эти вот полчаса, полчаса, я думаю, в принципе, можно использовать.
Угу. В Самотлоре у нас всегда сало стояло. Сальцо, хлебушек, и там многие, кто любил, я так особо не любитель сала, после игры с удовольствием там чик, закинут бутербродик. Вот, и потом уже на ужин идут, доедают.
Ну, это может быть.
Ну, вообще, кстати, про сало много очень интересного. Есть много интересных статей. Очень там много полезного, насколько я слышал, именно вот в таком продукте. Не знаю, читал ты, не читал. Вот. Сейчас я не смогу развить эту тему, но все чаще и чаще мне попадаются там какие-то статьи насчет этого всего и видосики.
Что сало может быть как источник энергии?
Ну, источник энергии, да, и какие-то там есть вещества, которые сложно где-то в других продуктах найти.
А, нет, такого не знаю, если честно, но по мониторю.
Будет интересно, посмотри, да, мне кажется, там что-то можешь для себя почерпнуть. Коль, спасибо тебе большое за выпуск, очень приятно и интересно было пообщаться, и для себя что-то интересное подчерпнул. Думаю, что игрокам будет очень полезно послушать этот выпуск.
Взаимно.
Сегодня в «Стыке слева», в шестом выпуске подкаста «Стык слева» был Николай Коренчук, тренер по физподготовке женской волейбольной команды «Заречье Одинцова» и женской сборной России. Всем пока.
Пока-пока.
Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки. Пьют из бутылочки, набирают очки, волейболисты и волейболисты.